Рама, рама, хали-хали. Так, ну что, дорогие братья и сестры, дорогие слушатели. Ну, иногда мы с вами говорим о очень возвышенных вещах. Вот мы сегодня говорили о такой вещи, что наши многие китайские преданные, они услышали какие-то очень возвышенные вещи о Махапрабху, а какие-то базовые вещи даже не поняли. И возникает вопрос, с чего начать? Есть эволюционный путь, когда Шридхар Махарадж пришел к одному, так называемому, гуру, то он задал мне вопрос, скажи мне, я ищу гуру, чему ты меня научишь? Ну, гуру сказал, сначала мы с тобой изучим буддизм, потом там философию Шанкары, потом там йогу, потом... Ну, он понял, что Шридхар Махарадж как бы проникся к учению Махапрабху. Он сказал, я люблю Махапрабху, я уважаю Прабху. Махапрабху, мы с тобой будем вот учить вот это, вот это, вот это, чтобы потом позже ты понял глубочайший смысл Махапрабху. Но Шридхар Махарадж был очень как бы интересной личностью, да, то есть неординарной. И любой бы другой, он бы как бы, ну, а почему нет, он согласился. Сначала первый класс, потом второй, потом третий, потом пятый, потом уже что-то такое. Логично. Но сам Шридхар Махарадж, он такую сказал интересную вещь этому гуру. Он сказал, я вас услышал, но сам Махапрабху не советовал нам этого. Сам Махапрабху дал святое имя Санкиртана, воспевание, хотя это самое высшее, хотя, может быть, мы не можем этого оценить, но Махапрабху дал нам самое высшее. Он нам не сказал, что, знаете, для того, чтобы стать чистым вайшнавом, вам сначала надо стать хорошим имперсоналистом, а кальяне. Чай нужно долить немножко холодной воды, потому что он горячий, кипяток. Опытный чайник забыл об этом. Вот, поэтому смысл состоит в том, что и всем остальным тоже невозможно пить кипяток, даже его нести руками. Вот. И поэтому, что сказал Махапрабху? Почему Махапрабху не преподавал мистическую йогу, там, санскрит? Хотя все это является частью духовной программы. Почему Махапрабху просто там не рассказывал какую-то философию? Почему Махапрабху отказался от преподавательской деятельности как таковой? Потому что, собственно, его же как бы последователи, которые были в восторге от Махапрабху, как от Нимая Пандита, когда Нимая Пандит стал говорить о сознании Кришны, стали тихонько жаловаться и подсливаться. Они стали говорить, что это такое Нимая, что-то он вернулся из Гая, сошел с ума, он нам что-то, вот он нам начинает... Раньше все было классно, он нам так классно преподавал, мы были такими классными, а теперь он, куда ни слово, Кришна, Хари Кришна, каждая буква связана с Кришной, каждый звук в Кришне. И Гангадас Пандит задал Махапрабху, ну, разумный вопрос, сказал, почему ты стал преподавать в таком стиле? Махапрабху говорит, ну, потому что мои реализации вайшнавские говорят о том, что все связано с Кришной. Поэтому я вижу как бы эту самбанду гьяну, я вижу эти связи, и я преподаю это так, как я верю. Но Гангадас Пандит ему сказал, твой дед и твой отец были великими вайшнавами. Не можешь отвергать то, что твой дед, отец были вайшнавами, что правда. Но почему-то как бы, в своей академической жизни они не выдвигали такие теории, они следовали как бы, по стандартной системе. Ну, как бы Гангадас сказал Махапрабху достаточно разумные вещи. Почему твои дед и отец, будучи вайшнавами, они как бы следовали по системе? Во-первых, ну, потому что первые вайшнавы, они понимают, что есть такое важное оскорбление святого имени, это как говорить о славе святого имени неверующим. И в самом, как бы, в самом чтении Бхагавати, по-моему, там очень четко говорится, я не помню, кто из спутников, Махапрабху, он говорит, сначала ты дал Джагай Мадхаю веру, а потом святое имя. То есть он говорит, что это произошло моментально, можно сказать, да? То есть сначала вера и тут же святое имя. Но если дать какому-то человеку святое имя без веры, то это будет апаратха. Да? Поэтому, по сути дела, как бы дед и отец Махапрабху, они прекрасно знали принцип. Но почему Махапрабху стал это делать? Почему Махапрабху не последовал принципу того, что как бы, некое оскорбление святого имени и так далее? Нужно помнить, что Махапрабху являет лилу. Все, что он делает, являет некий смысл. Кальян, если какой-то лимон или еще что-то. А чуть-чуть меда. И какая в этом суть? То есть, ну, нужно понимать, что делает Махапрабху, с одной стороны, может показаться там, какой-то ну, достаточно поверхностная тема, но, с другой стороны, сложно придумать, что своя Бхагаван, Верховный Абсолют, придя в этот мир, он разыгрывал бы какие-то поверхностные, бессмысленные лилы. Да? Ну, там, если там в Рамайне, в Махабхарате есть какая-то динамика, напряжение, то в этих лилах вся динамика и напряжение исключительно внутренние и божественные. Да? То есть если в Рамайне, в Махабхарате существует некий понятный абсолютно там социальный конфликт, там украли чью-то жену или там хотят отжать чью-то землю, что понятно для простого обывателя, ну, скажем, да, там, типа враги сожгли родную хату, то в Махабхарате, в горы лили этого нету. Но это не значит, что в горы лили нет никакого конфликта. Что там, ладно, я не буду там. Нет, конечно. Махапрабху, он пытается показать нам с вами, что академический подход к сознанию Кришны не работает. Не в том плане, что мы не должны изучать Шримад Бхагаватам. Ну, просто очень любят в Исконе изучать там Шримад Бхагаватам, сколько в нем шлок, сколько в нем разделов, сколько в нем того и сего. И вы помните, что Шриман Махарадж не раз встречался с знакомыми Бхагаватам, в том числе с Брахманом в Южной Индии, который был Шутасхарой, помнил весь Бхагаватам наизусть. И не только, как говорится, Бхагаватам. И на вопрос, кто является величайшими преданными Бхагаватам, этот Брахман сказал Югендра, то есть братья Кумары. Почему? Потому что они действительно мастера мистической йоги. Когда они медитируют на Вишну Нарайану, они становятся Нарайаной. Но это Шантараса. И сам Шри Махарадж сказал ему, «Агам, ну, наприятма я атма», это известный шлоку, где сам Кришна объясняет, ты же помнишь, Шримад Бхагаватам наизусть, сам Кришна говорит, «Среди всех моих преданных величайшая Удава». Но ну, это как бы такой литературный прием, когда Кришна показывает на Удаву, а Удава говорит, «Нет-нет, высочайшая – это Гопи». И мы с вами говорили, да, что там высочайшая до какой степени. В прошлой лекции мы обсуждали тему там Двараки, Гопиталы и так далее, что даже будучи в Двараке, которые, ну, по сути дела, тоже лилы Господа, только там Господь играет царя. Как бы, что такое Кришна царь? Это инкарнация этого Васудева, Кришна Васудева. Это не изначальный Кришна, это уже Кришна Двараке. Да, он до какой-то степени более изначальный, чем там другие экспансии, которые с него уходят, когда тот самый Кришна Васудева пришел на Куру Сапху, его хотели убить, он просто превратился в миллиона Кришны. И опешившие разбойники не понимали, кого убить. Из миллионов Кришны, где изначально. И вот нужно понимать, что когда речь идет о Двараке, это в какой-то степени тоже Кришна Лила, но не в какой-то степени, это Кришна Лила. Единственное, что Сатибама, Сатибама Пури показал Рупу Госвами, что эти штуки, эти истории нужно развести в две разные книги. Вот, и поэтому, когда речь идет там, о Гарга Самхите, там, почему она не такая популярная, не потому что с Гарга Самхите что-то там плохо или неправильно, а потому что наши ачарьи, они сказали, вот Кришна во Вриндаване – это отдельная история, Кришна Нанда Нандан, Ешода Нандан, да, это отдельная история, поэтому вот эта Кришна Лила является аутентической. А вот Кришна Лила в Двараке, она тоже связана. То есть это значит, что она не связана, или она там какая-то low-level, там не то качество. Нет, просто вот та лила в Двараке, она обладает нескольким другим вкусом. Иногда, время от времени, две лилы пересекаются. То, что мы с вами говорили, как обитатели Двараки приходят на Гопиталу, и они ошарашены, шокированы удивительные метаморфозы, танцы раса, личностью Гопи, Радхарани. И в конечном итоге Кришна, который понимает, с кем он имеет дело, показывает, почему в его словаре, ну, в его сердце обитатели Вриндавана занимают высочайшие позиции. Потому что Гопи обитатели, то есть обитатели Двараки это не могут понять, ну как, то, что теоретически мы с Санкаршином что-то можем понять здесь, да, на теоретическом уровне, но практическая реализация – это как бы отдельная история. Поэтому наше некое теневое теоретическое понимание – это одно, но практическое понимание состоит в том, что даже Кришна как бы за Кришне рознь, и Кришна Кришне как бы отдельный Кришна. И Что уж говорить там про нас, падшие души Кали-Юги, тогда мы можем задать естественным образом вопрос. Нам это непонятно, нам то непонятно, на расу Лила нам не разрешает медитировать, нам это нам не разрешает делать. В конце концов, в чем дело? Ну, Бхактивинода Такур дает нам путь, он показывает покаяние, служение, слушание от вайшнавов. Да? И он показывает, что это не академический процесс, это просто ты там сел за книжки, за педали, там, отучил там кучу книг, там, сделал кучу что-то там записей, а с GPT-то вообще можно все там за день прогнать, ну, грубо говоря, да? И ты стал великим вайшнавом. Ну, вот. В той книге, в которой я пишу, там показано, как принцесса сначала тренируется, а потом как бы ее опыт и знания ей пригождаются в жизни. Есть такое понятие, да, там, что потей на тренировках, чтобы не проливать кровь в бою. То есть, и это очень важный, на самом деле, принцип, потому что мы сразу же хотим как бы сорвать всякие там флешки, фишки, такие мы сразу же хотим там что-то понять, хотим что-то пережить, получить какой-то априорный опыт, а это не в силах наших чувств. То есть, даже великие йоги, как говорит Брахма Самхита с комментариями Бхактисиддханты Сарасвати Такура, они не могут пройти через, скажем так, секьюрити-систему Галоки. То есть шиянтра, мандала, которая является метафизическую трехмерную форму Галоки, чтобы вы понимали, да, что вот Галока – это не просто какой-то там планета круглая, там, и то у нас нет круглых планет, они плоские. Ну, может быть, там с какой-то нижней частью, с верхней частью, это может быть какой-то круг там, там, на самом деле, как бы, ну, как бы то, что нам впаривают с полетами на Луну, там, Илона Маска, Юлия Гагарина, ну, как бы это, ну, понятно, что это масонский бред. Почему? Немножко переключусь. Дело в том, что люди, они очень привыкают к стереотипам. Вот если человеку сказать, вот эта палка, он такой палка там, и он будет пользоваться этим как палкой. И вдруг ему кто-то покажет, что это никакая не палка, это клещ, ну, а не по-другому для другого, то ему будет очень трудно переключиться, что я всю жизнь был дураком, что ли, ну, как бы палку от клещей не мог отличить. Ну, вот, и поэтому нужно понимать, что вот это вот, ну, как бы, так называемая социальная инженерия, которую очень хорошо разработали фашисты, потом они передали ее американцам, на самом деле это не фашисты, это была целая, ну, там, Первая, Вторая мировая война – это были глобальные проекты, просто тогда они продвинулись настолько, сейчас они продвинулись гораздо больше в социальной инженерии, в human design, в человеческой инженерии, там МК Ультра. То есть они уже поняли, что мысль материальная, ее можно там пересылать там, через 5G, там, явно эти 5G не для того, чтобы там счастливый там какой-то человек играл там в компьютерные игрушки, грузил там строятся миллионные какие-то системы, чтобы Вася там себе игрушки вкачивал быстрее. Нет, конечно, мы знаем, что с приходом 5G интернет лучше работать не стал. Но мы понимаем, что это, ну, некая система, да, одни говорят, ее можно использовать как оружие, другие говорят, ее можно использовать как систему влияния. Ну, вот, там, одни говорят, там эти химтрейлы сыпят с неба, чтобы там люди надышались наночастицами, другие говорят, как только все надышались наночастицами, 5G начнут работать, потому что ты станешь более волнопринимающим. Ну, вот. И все, у большинства людей все когнитивный диссонанс. Это либо конспирология, либо фантастика, либо не потому, что люди плохие, а потому что социальная инженерия, ну, как бы большинство людей с промытыми мозгами. Но кто-то может сказать, ну, конспирологи тоже промытые мозги. Да, конечно, потому что мы до конца не знаем. Мы можем только предполагать. Но интересный момент, что сознание Кришны – это абсолютно точно бескомпромиссная вещь. Вот почему я перестал вести какие-то конспирологические каналы, ну, так чуть-чуть рассказываю конспирологию, потому что люди в целом, они не готовы к этому принять. Там им трудно принять идею Земли плоской. Вот даже когда ты разговариваешь, я не буду называть имена, с какими-то очень продвинутыми вайшнавами. То есть ты говоришь, пам, Земля плоская, они такие, нет. Там, нет, если мы будем говорить, это нас примут за конспирологов. Я говорю, ну если это будем говорить, например, ну, в узком кругу, там между тобой и мной, вот ты искренне считаешь, какая Земля? Ну, то есть ты считаешь, что в Шримад-Бхагаватам там все правда, кроме того, что Земля плоская. Или там в Шримад-Бхагаватам там вот все правда, кроме рептилоидов. Вот рептилоиды придуманные. Вот рептилоиды, которые замочили этого самого Махараджа Парикшита, это придуманные рептилоиды. А потом этих рептилоидов стал мочить Джанами Джой. И вот у меня такой вопрос. Астика остановил, как бы мочим рептилоидов. Скажи мне, вот если, например, там мочили кого-то, ну, скажем так, каких-то хладнокровных существ, и не домочили, не добили. Вот в этих хладнокровных там живых существ не было бы какого-то зуба на человечество, например, как вы думаете? То есть, там нас геноцидили 5000 лет тому назад, хотя, ну, нужно понимать, что рептилоидов еще досталось еще больше, чем евреям. Ну, потому что рептилоиды в целом понятно, что если их убили, они переродились в других формах, им повезло на самом деле. Это с одной метафизической точки зрения. А с другой метафизической зрения нужно понять, а за что влетело рептилоидам? За то, что Татакшика использовал волю Брахмана. И как бы Татакшика это великий из нагов, величайший из нагов. То есть он как бы это не какому-то там, какому-то нагенышу там досталось. Это досталось одному из топовых нагов в системе нагов. И он как бы это сделал. И это была воля Господа. И в этом-то и была как бы тема астики. Ну, Джиминджо не мог это понять, как бы, но в целом, ну, фишка такая была, что смерть Махараджа Парикшита это воля Господа, и через эту волю мы понимаем, что проявляется Шримад-Бхагаватам. То есть вся квинтэссенция вот этого некого знания, которое в будущем спасет миллионы живых существ. Поэтому возникает вопрос, ну, там, в том числе и рептилоидов, потому что когда рептилоидов браманы реинкарнировали, рептилоид, если умирает своей смертью, перерождается в рептилоида. Только насильственная смерть позволяет змее, ну и всем из этого рода перейти в более высшую форму жизни. Ну, то есть освободиться от кармы и так далее. Ну вот. Но понимаете, как бы с кем об этом разговаривать? С гуру искон сложно, с нашими гуру еще сложнее. Ну вот, если гуру искон там кто-то там, у них там есть какое-то эпохальное совещание между собой, там, они там как-то делят территории, договариваются, у нас этого вообще нету. Ну, там, с Хришикешем Махараджем можно о тем поговорить, он скажет, я совсем согласен. И Джай Рама скажет, надо строить храм, там, надо чаще относиться к людям, лучше относиться к людям. И вот поэтому с рептилоидами останется только один Авадут Махарадж и как бы группа подписчиков, которые типа... Таков все-таки Ване-Е или Ване-Не-Е? Вон и е, вон и еде, но вон и не везде. Понимаете, да? То есть, почему это говорится? Потому что мы с вами лишены способности проверить эту истину. Ну, как, например, ну, там оказалось, что там Инстаграм – это армия ботов, несуществующие аккаунты. Там Фейсбук – это армия ботов. Там сейчас Фейсбук напрягает, там он там такие... Если я смотрю в Америку, он такие там фенхеля крутил, опять же, зачем его напрягать? Ну, может, его просто хотят слить или там поменять, или приструнить, чтобы никто не знал, что Facebook это армия ботов, что никто не знал, что Facebook занимается шпионажем за каждым своим как бы членом. Ну вот, Facebook еще передавал китайскому правительству это. Ну вот, поскольку Цукерберга жена китаянка, она как бы просто так как бы ездил в Китай, выучил китайский. Опять же, понимаете, основная проблема в том, что мы можем сказать, мы не знаем, но мы также не знаем, есть Кришна или нет. То есть никто из нас Кришну как бы с флейты, таком, ну, как бы, дежавю не видел. Я знаю некоторых, которым приходил Кришна, но это все-таки, я бы сказал, больше такой Кришна диагнозный. Тут диагнозный Кришна, да, то есть как я увидел Кришну и так далее. Поэтому вопрос – это вера. А вера – это такой глубокий достаточно момент, потому что я согласен, что Кришна это центр веры. Мы не знаем там про рептилоидов, мы не знаем там про созвездие Нибиру, мы не знаем там, кто на самом деле там, кто эти президенты, они переодеты рептилоиды в масках, крокодил Гена с Чебурашкой, или они завербованы рептилоидами, а может там мимо рептилоидов еще гуманоиды. Мы этого не знаем. Об этом как бы, ну, как бы постоянно идет кипиш в интернете. Но проблема в том, что если вы верите в Кришну, вы должны поверить в рептилоидов. Ну, логично, да, значит, нет многомерия с точки зрения веды. Но если вы верите в рептилоидов, вы в Кришну поверите? И вот оказывается совершенно другая история, что те, кто верит в рептилоидов, они не готовы верить в Кришну. И поэтому мы не являемся членами их сообщества, рептилоидного сообщества. То есть мы допускаем присутствие рептилоидов в священных писаниях, мы допускаем того, что они даже сейчас могут влиять каким-то образом там, на геополитику, на ситуацию в Украине, там, на призыв там, еще в какой-то стране, на заявление там, и так далее. Потому что, ну, как бы, логика, конечно, того, что сейчас происходит, это должны делать такие враги человеческие. То есть очень многих людей не укладывается в голове, что происходит сейчас, потому что, в принципе, ну, типа, им же просто нужны деньги. Да им-то как раз деньги не нужны. Деньги нужны тебе платить кредиты, которые они тебе дали. И кредиты они тебе дали не для того, чтобы ты их выплатил там и радовался. Да? Они тебе дали кредиты, чтобы ты полностью в страхе жил, и живя в кредитах, и думал, что пипец, вот надо платить кредиты, надо выплачивать кредиты и так далее. Вот, ну, как бы, это, ну, скажем так, модель закабаления человека в некой системе выдуманных параметров. Ну, там, кто выдумал, что тебе нужна там, вот такая вот, тебе нужны такие-то лабутены, кто выдумал, что ты должен там, ну, то есть, кто решил в мире, что среди всех вот этих инстаграмных молодых людей все должны быть миллионерами, миллиардерами, а кто говно будет чистить? Это же еще у Сократа возникает вопрос. Он говорит, Бог устроил так, что там определенное количество поваров, определенное количество, даже определенное количество голливудских режиссеров, чтобы вы понимали, да? Можете себе представить, сколько каждый год молодых студентов приезжает там, в какой-то киноколледж, чтобы стать голливудским режиссером, как вы думаете? А сколько девушек с силиконовой грудью мечтают сняться в главной роли? А? Ну, не миллионы, но как минимум там тоже тысячи. Ну, там какие-то актрисы. Приезжаешь там в Нью-Йорк или в Лос-Анджелес, там какие-то красивые девушки работают в ресторанах, ты с ними общаешься, она говорит, я вообще-то актриса, это просто ну, моя временная работа. Ты едешь по Лос-Анджелесу на Uber, и тебе чувак говорит, я вообще писатель, пишу сценарий, это моя временная работа. Потому что пока ты как бы не стрельнешь, и ну, по факту получается так, что у кого-то из них выстреливает, то есть не значит, что все эти люди, они ну, как бы получают полный откат или ничего. Но также нужно честно признать, что как бы не тысячами становятся великие звезды, да, не, там, не миллионы великих режиссеров. И есть огромное количество потрясающих, очень интересных историй фильмов, которые, ну, в принципе, достойны экранизации, но это вовсе не значит, что их там экранизируют. То есть в любой нормальной студии там лежит, наверное, 500 сценариев на полке, которые они купили там за 200 тысяч долларов. Но это вовсе не значит, что они этот сценарий экранизировали. Вот они просто проанализировали, подумали, да, ну, надо купить, чтобы там конкуренты не купили, или там сложится обстановка, мы это сделаем и так далее. Почему я начинаю говорить все эти вещи? Потому что вера в Кришну – это эксклюзивная вера. И поэтому Шридхар Махарадж, он как бы сказал такую интересную вещь этому Майавади, он сказал, Махапрабху сам сказал, что нужно там сначала вот это постичь, потом то постичь, сначала стать там образованным, потом стать философом, потом стать филологом, потом санскритологом. Вот, потому что очень часто люди пытаются присвоить ну, такие качества каким-то людям. Но удивительная вещь, что вайшнав – это просто вайшнав. Поэтому скажем так, обозначение вайшнавы такое, ну, булияш сашиньям, гьяна, кармадия, навритама, нукульена, кришна, вашилам, бхакти рутама. То есть кто такой вайшнав? Кто бхакти рутама действует для удовлетворения Кришны, кришна, вашилам? Это первое. Потом Махапрабху спросили, кто вайшнав? Он сказал, тот, кто лакпати, кто повторяет имя. Но когда мы говорим, мы все повторяем имя, вот Санкаршан повторяет имя, там, Тарын повторяет имя, Авадут Махарадж повторяет имя. Но о чем говорит Лакпати? Что это имя должно стать чем-то ценным. Это как в алхимии, как я объяснял одному товарищу, есть стадия, когда сначала ртуть умирает, и она должна преобразиться. Это как птица Феникс. Она умирает, потом возрождается. Да? То есть алхимия – это что такое? Это изначальная субстанция, которая должна изменить свою природу. То есть что-то смертельное приобретает свою изначальную природу. В результате чего? Это в результате очищения. И какого очищения? Разных стадий очищения. То есть нужно понимать, что бхакти-расамрита-синдху – это как это раса шастры, это как ртутная алхимическая шастра. Она только описывает очищение души. То есть, ну, мы думаем, что у нас там вот одна проблема. На самом деле мы должны пройти через множество фильтров тонких оболочек, потому что мы находимся там не только, а там в плена там, языка, желудка, гениталии и всего прочего. Мы также находимся там в куче ментальных, там клеш, кош и так далее. Да, там, даже в материальном мире психологи говорят, чувак, ты сам себя ограничиваешь, ты находишься вот в этом. Да? А кто-то говорит, ты стал конспирологом, все, ты уже находишься вот в этом. Да? А кто-то говорит, ты вот зашел в зомбоящик, ты уже стал патриотом. Да, вот как ни с того ни с сего там. Наши какие-то родители, которые, ну, в принципе, все понимали, что наши замечательные страны все просто расстреливали, убивали. Как они стали патриотами? Ну, патриотами чего? Там, я патриот Освенцина. Каждый шаг мне дорог здесь. Здесь убили кучу моих там родичей. Ну, там, или я патриот Соловков. Да, там, ну, к примеру, да, там, патриот заградительных отрядов. Там, тогда время было такое. Ну, тогда может быть. Но мы сейчас говорим о другом, о том, что что есть подлинное, да, что есть то, что только мы являемся на самом деле, что есть надуманное, да, то есть как бы привнесенное нам в нашу больную голову, а что есть настоящее. Понятно, я согласен полностью, что стать безумным конспирологом, который будет бегать и собирать информацию про инопланетян и рептилоидов, ну как бы это не тебе не принесет, это катха не принесет тебе никакого блага. Но разговоры о Кришне, хотя Кришна более недостижим, чем инопланетяне и рептилоиды, поскольку он находится в общем, на другой плоскости, другой реальности, это может освободить тебя от рептилоидов и от всех связанных с ними проблем. Ну, то есть, вот, то есть от всего, да, то есть ты освобождаешься одновременно от всего, от привязанности, от там, социальной инженерии, от какого-то глупого места, схемы в мире материи, даже если ты работаешь там в очень хорошей корпорации, очень на там, серьезной должности, и тебе там, приходится ничего не делать, ты уже настолько, ну, скажем так, да, стал в этой корпорации, вот Тарун знает, он работал в банках, да, уже система отлажена, ты просто, ну, как бы шарик катаешь, там, не надо особо париться, там, ну, как бы нормальный начальник, он не работает сам, он просто, как бы больше всего, на самом деле, платят надсмотрщикам, который, ну, надсмотрщиком является. Ну, да, с кнутом. Ну, вот, ну, когда уже все понимают, что кнут видит, уже не надо, уже как бы кнут он в ягодицах отдается, уже сами камни несут. Да, поэтому надсмотрщик уже может, так сказать, поигрывая кнутом, думать там, где посидеть бы там в тени. Ну, вот, а что остановились вперед? Ну, вот, да, но вначале, конечно, там нужно привить рефлекс, боль, удары и так далее. Вот, и нужно понимать, что мы, в принципе, с вами вот находимся в такой схеме, и эта схема очень херовая. Ну, то есть вот, те, кто владеет миром, они прекрасно понимают, как нами манипулировать. Мы же даже не понимаем, как манипулировать друг другом. Ну, вот, да, то есть наши манипуляции столь примитивные, что мы как бы становимся, ну, заложниками своих манипуляций. Потому что, ну, как, манипуляция тоже искусство достижения целей. Вот мы же пока что, ну, как бы считаем, что там «я просто искренне». Я просто искренний дурак. Ну, это великолепно, как бы, но твоя искренность ничего тебе не принесла. Да, правдивость – это очень важное качество на духовном пути, но правдивость относительно чего? Понимаешь, да, то есть и там что-то искренне должен делать, исполнять свое служение и так далее. Поэтому я немножко откатил как бы в сторону вот нашей социальной, материальной проблемы, то есть среды, в которой мы живем, тех реалий, которые нам пытаются вгрузить в голову. Там, обратите внимание, сейчас всех понесло по носу всех этих самых. У индусов в космос полетели на Луну. Американцы вновь Луну запускаются. Там. Россияне на Луну. Единственное, я не знаю, там, что там в Северной Корее летят они на Луну или нет, или полетят позже. Ну, автоматически людям выдается какая-то ложь, чтобы они забыли о самом главном. Там, что первое, что там, их грабят. Ну, там, их уже все украли. Пока украинцы там осуждали о незалежности, незалежность уже сбежала от них. Почему? Потому что все уже сказали, ребят, нам нужны ваши металлы. А в целом, как бы, мы это вообще-то вас вычеркнули из этих самых коренных народов. Они вычеркнули, украинцы вычеркнули, но зато есть другие коренные народы, которые вчеркнуты. И там даже написано, что им нет необходимости им жить даже в Украине. Вот. Коренные народы – это те, кто жили на территории Украины, трипольцы там, понимаете, да, там трипольская цивилизация, там татары, вот, ну и другие, не буду называть национальности, чтобы не попасть под какие-то статьи. А шутка-прибаутка, но вы должны понять, что вот так устроен мир, так устроен мир, ты можешь потерять все в этом мире, даже не понимая, кому все принадлежит, принадлежит все Господу. И поэтому, пока ты слеп духовно, душевно, ты слеп как таковой. Наоборот, если ты обретаешь некое духовное видение, то мир меняется вокруг тебя, и ты начинаешь понимать, во что, в чем ты хочешь участвовать. И ты начинаешь понимать, что ты хочешь участвовать в Санкиртане. Как бы хочу я участвовать в спасении человечества? Ну, думаю, что хочу. Но в целом, я даже GPT-чатом вчера ночью написал, сколько дураков. Он мне говорит, ну, совсем полных дебилов 70%. А я говорю, ну, а там более-менее. В общем, короче, там пришел к каким-то процентам. Я говорю, ну, а я где? Он говорит, ну, ты где-то вот в этой вот проценте, процента, процента, процента. И он сам GPT-чат сказал, ну, волнение, оно мало чего решает. Ну, понятно, если там умные люди объединятся, они что-то будут говорить. Но где умные люди? Они не объединились в читании Сарасватмат. Я видел, что умные люди только объединились там, типа, давайте дружить против друг друга. Давайте там, вот, я помню, когда я пришел в ИСККОН и сказал, ребят, мы же Шрила Шридхар Махарадж, хотел помочь Шри Прабхупаде, вашему гуру, мы же там делали ведический планетарий, это же было бы классно, если бы мы это сделали вместе. То мне один из там исконских саньяси сказал, это супер классно, но для этого надо быть очень искренними. Ну, то есть он признал, что мы достаточно искренне, чтобы действовать по таким наставлениям, потому что это затрагивает наши интересы, это затрагивает, в первую очередь, наше эго, какой-то гаудимат нам помогает. Второе, как бы, ну, у нас есть люстра, шандалира. Мы как бы, ну, потратили 20 лет обсуждения люстры, это, знаете, 20 лет мы пытались улететь к Марсу, оказалось, что это невозможно. Поэтому признать нам, как бы, ну, что наша идея, она не является частью идеи Прабхупады и всего. Ну вот, я смотрел, как они с такими выпущенными глазами говорили, Прабхупада говорил про Бхагаватам. Я говорю, ну, вообще-то у нас Бхагаватам как бы есть целая антология. Вообще-то Рупа Госвами не написал ни одной работы на тему ведической космологии. Там немножко Санатана Госвами причесывает эту тему. Вообще-то все наши гуру писали о праверне, о духовном мире, о небе. Ну, вот. Там Рупа Госвами пишет там сначала Мадхупури, потом там это, потом тот. Это же известные шлоки. Вот я говорю, как с этим жить? Я, в принципе, не против, если вы сделаете какую-то модель Вселенной. Не была идея в храме повесить такую люстру, на этой люстре разные палки, на этих палках разные планеты, и они вот так вот вокруг люстры ездят. И все должны это смотреть. Я сказал, ну, понимаете, во-первых, ну, в ваших объемах, ну, вот, это либо можно, ну, с проекцией сделать, ну, гораздо интереснее, да, ну, можете себе представить, что ваш купол там 50 или там 70 метров, и у вас какая-то летает, ну, как бы, если это будет палка, то это должна быть ферма, ну, как бы, палка, она под весом. Да, если это колесница Суи, то, ну, как понимаете, да, то есть это, там, понятно, да. То есть и я, но главное не в этом, я сейчас не критикую, я просто встретил людей, у которых вот так глаза, и они даже сами говорят чушь, ну, которую не понимают. Я говорю, ну, понимаете, как бы, ребята, вообще в хорошей инженерии это надо симулировать. Я не уверен, что на сегодняшней инженерии. Нет, конечно, можно сделать кучу подвесов, там, сделать целую систему, такую театральную. Ну вот, но я говорю, вы куда пытаетесь прийти усовершенствовать технологии 19 века, или вы как хотите что-то современное? Ну вот, и, ну, конечно, это было очень принято, какой-то сумасшедший, амбициозный русский чувак, который еще хорошо по-английски говорит, который еще и хорошо их знает. Ну вот, это было очень сложно. Я подумал, в Лос-Анджелесе, когда мы были в пирамиде, некоторые из них члены сказали, да, ты с ними поговорил, но это, с этими чуваками бесполезно говорить. Я говорю, нет, ну-ка, я говорю, говорить, я говорю, можно со всеми, я же за это не заплатил кучу бабок или времени. Я просто им пытался помочь. Опять, я вам рассказываю историю, что мне не нужно возвеличить себя. Гуру Махараджа совершенно не волновала тема, как это будет сделано технически. Гуру Махараджа волновала идея ведического планетария показать Голоку Вриндавана в центре всего, а вокруг нее другие планеты. И у нас мы к этому идем. И нужно понимать, что мы очень близки к финалу. Вот, например, на самом деле, где-то вот моя, не то чтобы жизнь, но какой-то этап моей жизни, он именно заканчивается вот на этой фигне. А когда я говорю, ну вот мы это сделали. И, ну, понятно, можно дальше сделать, но у меня не было никакого там интереса там сделать какой-то фильм по плоскоземельной астрономии или сделать какой-то научный фильм про Зейд, ну, как бы, то есть, ну, мы делали это в рамках пиара, в рамках маркетинга, но я не хотел на это время тратить свои деньги и усилия, поэтому я в целом эти проекты аутсорсил другим людям, потому что я хотел сконцентрироваться на главной цели Венического планетария. Но нужно также понять, что помимо всего прочего, главная цель Венического планетария – это, ну, как бы понимание самой Кришна-концепции. Поэтому Гуру Махараш сказал, Кришна-концепция, да, то есть это, ну, знаете, как вот там, не знаю, там электростанция, поезд, это концепция, там есть рельсы, есть мотор, есть также Кришна-концепция, это не просто, ну, какой-то абстрактный бог, который пасет там коров или пастушок, это верховная личность бога, хотя внешне он может выглядеть совершенно, ну, как бы не, ну, как... То есть нужно понимать, что внешне Кришна отталкивает идею о том, что он верховный личность Бога, внешне. Но когда мы вникаем в Кришна-концепцию, которую дают нам вайшнавы, мы понимаем, что только Кришна может быть верховной личностью Бога. Ни Шива, ни Брахма, ни Вишна не могут это делать. Потому что только Кришна живет в свое удовольствие, все остальные исполняют иллюзорный функционал. И поэтому, если с Бога снять функционал, а понять, а где же его собственная частная, приватная жизнь, то мы найдем только Кришну. И это еще как бы очень четко в пире Платона прописано. И вот у меня есть идея, называется книга о любви, алхимия любви. Вот. И я начал ее писать, GPT, туда-сюда, но как бы я тогда не таким был GPT-писателем, как сейчас. Это первое. И вторая фишка, когда я стал проанализировать, что есть там на заднем, на западном рынке, я понял, что есть, ну, просто трэш. Ну, там есть пару каких-то абрикозов, которые что-то об этом разговаривают, но это все сводится, все, что нужно научиться любить себя, не понимая, что такое я. Вот. Но я могу взять там тезисы, идеи и так далее. Но я эту книжку оставил на закуску, потому что там, ну, написать какую-нибудь там историческую драму – это круто, сделать какой-то рерайт Махабхараты – это тоже круто. Но взяться за тему, которую, ну, за которую брался там Рупа Госвами, Абинава Гупта, Шекспир, ну, и еще немногие эти, нужно немножко, ну, как минимум, немножко прокачаться. Вот. И опять же, я абсолютно в своих книгах не претендую вообще ни на какую гениальность. Ну, я даже не скрываю, я пишу за чат, у меня есть идеи, он мой редактор. А то, что мне нужен там человеческий редактор, ну, было бы мне нечего делать, как бы, вот, как бы, если бы Санкаршин сказал, все, Владыку, хорошо, я все полностью заменю вас, или там Кальяни сказал, все, Владыку, хорошо, приезжайте, 360 арт будет открыт, или там Тулси сказал, Владыку, хорошо, зачем вам париться там на наших слайдерах? Вот, но я просто понимаю, что мне приходится об этом париться, и только что я об этом парюсь, что-то происходит, вот остальные люди вообще не парятся. То есть остальные люди думают, они не думают, что о, если завтра фулдом здесь накроется, нам просто скажут, ребят, там, давай до свидания. Ну, мы поедем на СВО, там тоже классно. Я слепой, меня не возьмут, такой не покатит. Возьмут всех. На СВО будет работа у всех. Вот, поэтому, ну, я не пугаю. Это кто-то там думает, что, а, тут Махараш пугает. А вот Махараш вообще не пугает, просто Махараш анализирует и понимает, что мы живем в мире, где тебя могут лишить жизни вот так вот. И мы все умрем, но дело не в этом. Просто ты как хочешь лишиться жизни? Как сказал демон Витрасура, демон Витрасура очень сказал, он сказал, все умрут, но есть два типа умереть. Первое – это на поле битвы Дхармы, а мы видим, что сейчас современное поле битвы – это поле битвы Адхармы. Вот ты просто там умираешь, чтобы обогатить там чуваков, которых, концерт, нужно куда-то сливать оружие. Они раньше там сливали в Гондурас, на Ближний Восток, сейчас сливают там в Украину. Ну, понимаешь, да? И ты просто умираешь, потому что говорят, ну, нам не нужны тут местные жители, нам нужны африканские гастарбайтеры, надо что-то с ними надо делать. Ну вот, и ты умираешь поэтому. Нет, конечно. Ну, как бы это самая глупая идея смерти. Ну, понятно, там в какой-то момент тебя приперли, ты можешь сказать, ну хорошо, ребята, расстреляйте меня, в принципе, какие-то ваши проблемы. Вот, я особо не парюсь. Ну, вот. И есть такой очень интересный фильм художественный, как немец во время фашизма, он был христианином, каким-то там баптистом. В общем, он где-то там прилюдно сказал, что он не согласен с нацизмом и с Гитлером, и его там пристанули, посадили этот самый в тюрьму, долго его там держали. В итоге как бы его попросили, сказали, смотри, чувак, все, ты отрекаешься, мы тебя выпускаем. Мы его долго прессовали, он уперся. Они говорят, ну если ты не отрекаешься от своих людей, тебя ждут гильотина. И вот ему там отрубили голову. То есть он сказал, не, ни хера, я иду путем Христа, я как бы ахимса. Вообще, ребята, ваши проблемы. Я не могу взять свои слова обратно. В общем, такой принципиальный немец. И про него потом сняли фильм. Да, у него там была жена молодая, ему было 20 с чем-то лет. Вот, и чуваку просто там в тюрьме фашисты отрубили голову гильотиной. За что? За его убеждение. И да, я согласен, что это настоящий герой войны. Это настоящий человек, который герой войны, потому что он в ней не участвовал, но погиб. И погиб он не потому, что там он там нарвался на мину или там куда-то убежал, погиб, потому что его убеждение. Поэтому он явно попал в какое-то небесное царство, не знаю, правда, в какое, вот, и так далее. Поэтому о чем мы сейчас с вами говорим? Мы сейчас с вами не пытаемся с вами там нагнетать мир, там, качать лодку, а то там крыс тошнит, и хомяки там выпрыгивают из нее. Нет, мы говорим о другом. Мы говорим о том, что мы с вами живем между выбором не просто добра и зла. Ну, выбор добра и зла – это классно, там, на детском утреннике. Мы понимаем, что сейчас нас окружает только одно зло. И это зло, оно прет из всех щелей. И это зло, оно, в принципе, борется не с Аваднутой Махараджем, не с Анкаршином, там, не с... оно просто борется с человечеством. То есть идея вот этих упырей – это закончить человечество. А идея человечества – понять, почему это происходит, почему нас там сыпят каким-то говном с неба, почему нас там травят уколами, почему там в наш хлеб там сыпят червяков и всякое говно, а потому что человеком надо еще стать. Вот эта идея баранка «стань человеком», то есть, ну, поэтому, да, многие животные согласны, потому что некоторые глобалисты, они говорят, мы ненавидим людей, потому что они хуже, чем животные. Ну, да, животные там не врут, не обманывают, у них есть простые вещи, там, им нужно там, у них гон, они там пошли совокупились, там, да, у них там какие-то проблемы, они там подрались. Ну, вот, но люди, как бы, они, как бы, ну, их похоть, их гордыня неукротима. И поэтому мы ненавидим человека, ненавидим homo sapiens, да. Мы считаем, что он не лучше, чем обезьяна. Обезьяна лучше, чем человек. Но это тонкая идея, которая, она на самом деле претит идее божественности человека. Гуру Махарадж сказал, Нара, Нараяна, Нароттама. То есть Нара – это человек, который полностью несовершенен, Нараяна – это Господь, а Нароттама – это чистый преданный. И вот Гуру Махарадж сказал, эволюция человека, она проходит через Бога из состояния нары, ну, скажем так, двуногого существа, да, там, дважды рожденный брахман и нароттама, да, то есть кто такой нароттама? Нароттама, да, сакура мы знаем, да, то есть это нароттама, это личность, которая обрела любовь к Богу, то есть любовь к Богу это выше, чем сам Господь. Господа контролирует преданный любовь к Богу. Некоторые думают, что там, о, мы с Богом подписали 2000 лет тому назад контракт. Может тебе прислать обновление, сказать, что, ребят, как бы, ну, ваш 2000-летний подписанный контракт давно уже истек. Кто-то может сказать, о, мы сейчас все делаем, рушим мир, мы ждем, когда придет Машиах. Ну, Машиах может и прийти, а может и не прийти. Или может сказать, так и не очень-то хотелось. Ну вот, понятно, да, то есть если это Машиах, почему вы думаете, что вы сможете им манипулировать? Ну вот, понимаете, да? Вот. Ну, я просто к примеру говорю, существует огромное количество теорий, кто сейчас там дергает за нитки, там, что делает Дональд Трамп, что произойдет. Но есть только один очень хороший а такой, знаете, дядя Федор, там, или почтальон Пичкин, он скажет, что точно ничего хорошего не произойдет, с одной стороны. А с другой стороны, если вы связываете все хорошее вот с этой политической ситуацией, возможно, хорошего не будет. Но что есть хорошее, если вы рефлексируете в своей духовной жизни? Вот Саакашвили, там, несмотря на все эти ситуации, ты прогрессируешь, ты деградируешь. Ты честно скажешь, я деградирую. А ты, Харидас, ты прогрессируешь, деградируешь, ты тоже скажешь, я тоже деградирую. Но вначале Хари Кришна было классно, а потом мне стало классно с какими-то чуваками петь ом. И их просто трясет от этого. Ну, классно смотреть, но не Хари Кришна. Они не готовы петь Хари Кришна. Почему? Потому что, чтобы петь святое имя, надо, чтобы у того, кто это делает, была вера. Потому что, ну, можно просто петь какой-то звук и делать меньше оскорблений. Понимаете, да? Ом. Ну, ом – это не такое оскорбление, потому что на ом меньше оскорблений, потому что это имперсональная мантра. Но шастры объясняют, что там А, У, М – три уровня звука, которые проходят там через семь чакр на каждом уровне. Ну, то есть там, звук ом в процессе мистической йоги и посвящения получить от гуру и повторить там много миллионов жизней, чтобы этот звук ом стал звуковой… звуковой, то есть как бы нужно понять, что тантрическое понимание вайшнавское, мы тантрики в какой-то степени, оно говорит о том, что мантра – это и есть божество. Но также в нада-йоге объясняет дурлабика мантра, то есть мантра, в которой нет силы, и мантра, в которой нет божества. То есть надо, чтобы еще в этом звуке появилось божество. А чтобы в этом звуке появилось божество, нужно, чтобы этот звук был божественного качества. И поэтому алхимики, они же о чем говорят? Вот есть субстанция, там, ртуть, вот она должна ожить. Ее нужно сначала убить. Ну, то есть что-то материальное должно умереть, и только в процессе из этого, из остатков этого должно родиться что-то новое. И то же самое Рупа Госвами относится к нам, к духовной алхимии. То есть вот как те, кто мы сейчас есть, мы должны умереть, и в процессе вот этой божественной метаморфозы должно возродиться новое существо. На самом деле, чтобы вы понимали, если говорить там метафизически о резуррекшене Христа, это, на самом деле, чтобы вы понимали, это алхимическая формула. Когда через жертву он пробуждается опять. Мы сейчас не говорим там, реально это нереально, навязано это не навязано, это маркетинг, это проект. Там, это... Мы сейчас говорим, это, знаете, как sci-fi, можно написать идею про Христа, как в свое время там кто-то Мегре написал про Анастасию. Было огромное количество людей, которые бегали по лесу и верили, что а сейчас они там забегут в рощу, крикнут «Ау!» и выйдет оттуда голожок Анастасии с красивыми сиськами и расскажет им вообще, как жить в гармонии с природой, их полюбит. Ну и если вы понимаете, если бы активно тусили в 90-е, начало 2000-х, когда эта книга была запущена, я могу сказать, что по лесу бегало огромное количество голых женщин. Вот, по крайней мере, на тех фестивалях, которые вы были. Они, конечно, не были столь уже привлекательными. У кого-то из автачек-то пахло, у кого-то там перекошенное лицо. Я шучу, но я просто имею в виду, что... Но они кричали, что они Анастасии. Ну вот, потому что, ну как бы, как, знаешь, там, движение Винни-Пухов, там, Винни-Дансов, Винни-Йога, там, движение Анастасии. То есть, ну, как бы, то есть нужно понять, что если хорошо, хорошая мечта, такая сайфайная, она работает. И это произошло не только там у Мегре, там это произошло у саентологов, да, там главный там мистик, масон саентологов, он там оккультист Хаббард, ну, вот, он там придумал свою фантастическую вещь, у него там своя фантастика, в которую свято верят саентологи. Ну, вот, но при этом они как бы управляют огромными, там, многомиллионными активами. То есть я как-то один раз попал, они нас купили в свое время кинотеатр, хотели нас кинуть. Ну вот, я с ними общался. Ну вот, ну это, ну, такие как бы ребята, ну, современные, очень прошаренные. Но когда я понял, что это саентологи, я понял, какую хрень они верят. Ну вот. Ну, я подумал, откуда здесь такие бабки вообще, сотни миллионов и так далее. Ну вот, поэтому так или иначе, то есть можно обладать какой-то там силой, верить в какого-то там мультиперсонажного героя, там, рептилоида, Дональда Трампа, там, демократию, свободу, там, в родину. То есть меня это вообще никак не волнует. Вот для меня родина, для меня очень хорошо вот здесь, где дождь идет. Я сегодня стоял в воде в бассейне и думал, вот она, родина, дождь в воде. Но вот мое ощущение природы Земли, матери Земли, там, да, природы и так далее. Вот. А вот сказать, что вот здесь я себя почувствую, как на родине, а вот чуть-чуть там на 100 километров ниже, и уже и там уже не родина. Вот. То есть, ну, как бы это можно оставить там ребятам из Стены Плача, это у них вечная проблема, или как бы патриотов. У меня как бы родина – это весь, вся планета Земля, вся Вселенная, Галока, Шивалока и все остальные Локи, потому что мы части Господа, мы те, кто пришли в этот мир не учиться настоящей любви, да, а не ограничивать свои эгоистические образы какими-то идеями. Понимаете, да, то есть нужно понять, что как только мы входим в рамки этого материального мира и принимаем условности этого материального мира, начинаем себя ограничивать. И поэтому, как только мы посмотрели новости, мы вовлеклись либо за «Зенит», либо за «Спартак». Понимаешь, да, подходит тебе, а вы за кого болеете? Я говорю, у меня больше всего болит задница, я болею за нее, за свою задницу. Ну, например, да, это значит, что я эгоист и там ненавижу футболистов, но я просто объясняю ситуацию, что я не играю в эту игру. Ну, там, а вы демократ или этот самый там, вам, или республиканец, вам моча, или вам моча, или этот самый дерьмо. Я просто говорю, сначала выходит моча, потом дерьмо, потом опять моча. Ну, то есть. И я помню, что в детстве мне учительница по литературе сказала, ты циник. Потому что я с детства обладал космополитанской природой. Он сказал, ты циник, ты родину не любишь. Я сказал, что для вас родина? Вот мне нравится Скандинавия, там, викинги, вам не нравится? Ну, к примеру, да, то есть вы не видите в этом чего-то прекрасного. Вы не готовы расценивать, там например, там, часть реки за Ивангородом, где начинается Прибалтика. Что вас там смущает? Прибалты? Ну, вот, например, да. Поэтому, ну, сейчас мы говорим не о наших политических, социальных воззрениях. Мне совершенно, на самом деле, нет идеи обсуждать социально-политические воззрения. Может, мы опустились на такую нижнюю чакру. Но мы говорим о других вещах. Мы говорим о сознании Кришны. Где начинается сознание Кришны, где заканчивается сознание Кришны. Где проявляется наша духовная природа, где проявляется наша обусловленная природа. Да, потому что ну, мы вынуждены радоваться, когда там какие-то наши спортсмены выиграли там Олимпиаду. Или нет, я за позитив. Как бы для меня позитив, это в принципе нормально. Но интересный момент, когда Сократа как бы приговорили к смерти, ему спросили, а мы хотим тебе дать смертную казнь. Ну, а по законам Греции были альтернатива. Типа, что ты предлагаешь? Ну, такой, ну, типа, там, изгнание, штраф. Ну, потому что смертную казнь давать Сократу просто ни за что. А Сократ такой говорит, ну, сделайте меня олимпийским этим самым. Дайте мне карточку бесплатно в олимпийской столовой. Ты что, охерел, Сократ, что ли? Смерть или... Он говорит, подождите, если вы готовы давать бесплатную жрачку чувакам, которые веселят вас на Олимпийским играм, то насколько ценен чувак, как я, который задает вам вопрос, там, быть или не быть, жизнь или смерть, подлинный смысл жизни, неужели я не достоин бесплатного обеда в Олимпийской столовой? То есть вы хотите, чтобы вы меня, как бы, чтобы я сам себе выбрал альтернативное наказание смерти? Так он говорит, так в этом же не я потеряю. Ну, там, я слишком стар, чтобы ходить в изгнание, у меня нет бабок, чтобы там скитаться на чужбине, но потерять это не вы, потерять это не я, а вы. Я просто умру, и меня не будет. Ну, как бы я продолжу свое существование в следующей неделе. А у вас в обществе появится большая пробрежь, потому что вас никто не критикует, вам никто не задает неудобные вопросы, а эти неудобные вопросы, они являются принципом самоосознания человека. Вот, и тогда... Естественно, с небольшим перевесом в камнях, там 513 против 503, 10 или 13 камней, ну, то есть как бы проплаченная аудитория приговаривает Сократа к смерти. И Сократ опять же говорит такую вещь, он говорит, блин, я не знал, что за меня так много хороших людей проголосуете. Я думал, что в целом мудаков примерно там 80-90%. Но оказалось, что в данной схеме 50-50. Ну, мудаки, как всегда, перевесили небольшое количество. Но другие люди, выслушав мои речи, критически подошли к этой проблеме. Я удивлен, потому что, в принципе, я же ругал не только депутатов, которые меня обвили, я всех ругал. Ну, то есть, ну, как бы все общество ругал. Все общество, ну, как-то там не то, чтобы даже обвинял, а призывал к переосознанию. Но я вижу, что 50% людей почти что приняло мое учение. А это значит, что мое учение не напрасное, и что люди готовы слышать эти вещи. Сократ говорит, ну, теперь я точно иду на смерть, ну, как бы с пониманием того, что я что-то полезное сделал. Потому что из там 99% дураков я пошел в 50% через свои вопросы. Это же супер. Просто задавая людям вопросы. Нужно понимать, что Сократ, своя диалектика, просто задает вопросы. Сам кажется, ты дурак или нет? Ты такой, ну, дурак, конечно, хорошо. Подожди, Санкашин, ты слишком самокритично отвечаешь. А, дурак в чем? Ты, ну да, действительно, в чем я дурак? В картах ты дурак? Нет. А в этот дурак? Нет, тоже. Водить умею? Тоже нет. Там, а это, значит, смотри, у тебя качество, масса качества. В чем ты не дурак? Почему тогда ты должен считать себя дураком во всем? Ты можешь сказать, ну, если вы имели там духовную жизнь, я бы сказал, а я дурак или нет? Я бы сказал, нет, Владимир, ну хорошо, божественный. Я бы сказал, ну если я так буду думать, я буду еще хуже, чем ты. То есть ты сейчас меня опустил ниже планки. Да? То есть ты как бы присвоил мне уровень, все, мне теперь не нужно ничего думать, мне нужно задавать себе вопросы, мне нужно как бы, ну, медитировать и спрашивать, ребята, вообще мы там тем занимаемся или не тем. Теперь ты мне дал карт-план, что все, что я не сделаю, будет божественно. А это очень плохо. То есть, понимаете, о чем идет речь, что самоанализ – это не просто там какие-то выражения. Самоанализ – это глубокое определение, как с компасом в океане, где не видно одного берега, другого берега. Ты плывешь на какой-то лодке, но у тебя должен быть компас. Но компас основан на каком-то знании, на какой-то вигьяне, на священных писаниях, на воле гуру, на всем остальном. Иначе, после, если ты компас из башки выкидываешь, как это делает куча шизотериков и других людей, ты утонул. Даже при том, какое-то время ты плывешь интуитивно в правильном направлении, ты сам утонул. Харе Кришна. Вот, поэтому на этой радостной ноте, я думаю, мы закончим сегодняшнюю лекцию. Вот, видите, ребята, мы начинаем где-то в 8 часов, заканчиваем почти в 9. Мы обсуждаем какие-то политические, социальные, духовные темы. Потому что я не в храме. В храме перед божествами, конечно, нужно говорить только такие темы. Но в целом меня просто что волнует? Меня, ну, иногда мне попадают в руки интересные документы. Вот я их там Тирти Махараджа пересылаю, законы. Я думаю, как вот так вот эти законы применяются там, на выходные, пока люди там в отпуске. Ну, то есть, как бы интересный момент, что при Советском Союзе чуть там за 3 года, за 3 или за 5 лет, за 5-летку там в Советском Союзе издали 23 закона. А за там, по-моему, там 30 лет или там 25 лет в России Госдума выпустила 16 тысяч законов. 16 тысяч законов, по 2 закона в день подписывают они. И все эти 16 тысяч законов полностью, ну, как бы, ну, не стыкуются друг с другом. И полностью там, ну, большая часть из них, она, ну, как бы, написана на плохом русском языке, потому что это написано, понятно, колониальными там управленцами где-то в Нью-Йорке, в Лондоне. Ну, это как, знаете, а чувак пишет там, например, эскимосом. Там эскимосы иногда носят очки из кости, чтобы смотреть на солнце. Там, давайте запретим эскимосам носить очки из кости, пускай носят Ray-Ban. Ну, примерно, да. А где эскимосы возьмут Ray-Ban? Ну, неважно, давай напишем. Ну, то есть, как бы лишь бы эскимосам навалить каких-то там законов, чтобы эскимосам было хуже жить. Ну вот, да, там это запретим, то запретим. Но любой человек, он вообще как бы понимает, что это бред. Ну, мы живем в мире бреда. И главное, что меня прикалывало, что это не просто бред, это бред взрослых людей. То есть мудаки – это взрослые люди в серых там галстуках, в пиджаках. Вот когда я вижу этих людей, ну, как бы, как правило, Я не говорю, что там они полностью маргиналы, но я просто себя, когда я вижу, как бредят взрослые люди, мне кажется, очень печально. Ну, вот. Я понимаю, там дети, там шизики, там какие-то малограмотные. Вот. Но когда взрослые люди начинают бредить, а еще хуже, когда бредит кришнаиты, еще хуже, когда я сам брежу. Такое тоже бывает. Вот. Поэтому я понял, что каких-то людей в галстуках я не могу поймать на бред, им за это платят, может быть, за бред. Ну, вот. Каких-то там шизиков я не могу обвинять в бреду, потому что ну, шизики по своей природе как бы ну, недалекие личности. Но когда я попадаюсь в сети иллюзии или бреда, или ложности. Вот это вот ужасно, потому что я могу это изменить, но я этого не делаю часто. Понимаете, да? Поэтому Гуру Махарадж говорит очень важную вещь. Справь себя. Начни с себя. И ты увидишь, как мир вокруг тебя изменится. И это сложно признать, что нужно учить и менять не окружающих, а себя. Потому что как-то уже вроде натаскался менять окружающих. Вот. Но как бы в конце концов, если ты там поменяешь окружающих или не поменяешь окружающих, в принципе, ничего страшного не будет. Вот. А попадет Санкашин в ад или попадет он в рай, ну как что ты можешь сделать? Ты можешь только сказать на этом самом страшном суде. Я пытался, но она скажет, ну ладно, иди тогда к своему другу. Вот. И что будет? Ну, будет опять, я буду видеть Санкашина. Будем и сидеть нигде-то, а не в. Не в комнате, а в японском спа, там, где-то там, ну, там греться там. Вот, может, там какой-то добрый человек с лицом Таруна подбросит нам дровишек и скажет, ребят, вам еще, как бы, нормально, нормально. Вот. Да, почему? Потому что человек такой, как Тарун, даже в аду он будет всегда служить, у него всегда будет приоритетное положение. Почему? Потому что человек, который служит, ему без разницы, слуги нужны везде, вот. Как говорится, господа, там у нас эти проблемы, а со слугами вообще проблем нету. В роду, в раю ты, в аду, неважно. Если у тебя есть настроение служения, тебя примут. Вот. Поэтому мы должны культивировать и восхвалять умонастроение служения, не потому что мы льстим, а потому что это умонастроение, и можно заразиться. Оно может прийти к нам. Да, почему? Потому что это ну, как бы качество служения, оно приходит от того, кто служит, да, как мудрость приходит от мудрых. И поэтому наша с вами идея – это стать совершенным идеальным слугой. И на самом деле это не так просто, как кажется, мы поговорим об этом, может быть, дальше, но идеальный совершенный слуга нужен везде. Это, помните, там овсянка сэр Берримор, да, идеальный слуга, который не слишком приближается к господину, не слишком от него отдаляется, который чувствует все, что нужно сделать, и он как бы conscious, он находится в потоке. И вот такой портрет идеального слуга – это вайшнав. Это вайшнав. Вот. К этому мы с вами должны прийти. И слава Богу, что в нашем сообществе есть какие-то такие личности, которые в принципе резонируют с этой идеей. Почему я там похвалил Таруна? Не потому что там мне он нравится, просто потому что у него хорошее, правильное настроение. Это не значит, что там у Таруна нет каких-то там несовершенств или нет. Но важно умонастроение. Yes, sir, да, sir. Да, то есть, ну, когда мы принимаем какую-то идею, да, и мы хотим отдать, это очень важно. А не когда мы визжим там ужаленное своим эго. Что? Как же? Там один друг сказал, как же жить бескорыстно? Ну да, это действительно для какого-то лоха-материалиста это такой wake-up. Он такой думает, как всех отбудь. Ну, вот, тем более ему показали, как это делается. Но когда мы проходим понимание того, что мы служим в мелочах и в каком-то... Ну, это на самом деле стоит обсуждать и обсуждать, потому что мы, нам не свойственно это. Но Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, да, сасми, я ваш слуга, джай гуру махарадж ки джай. Если наш самый высший гуру Бхактисиддханта Сарасвати Такур обращался к своим ученикам, да, сасми, я слуга, я всего лишь слуга, то какова наша удача считать себя слугами, если наш гуру считал себя слугой? Харе Кришна. Вот я смотрю, что Майя смотрит нашу программу, Ананга Махини, Васудха, Аниндита, Тирха Махарадж Туласи, Ляра, Камалини, Кришна Кумария, Руслан, Индира, Махапрабу, Махан, Александр. Ребят, ну как бы пишите вопросы. пишите не то, что вопросы, а какие-то рефлексии свои, думайте об этом. Вот Юлия, Артем, я прошу прощения, всех не буду перечислять, потому что нет просто физических сил. Что-то я сегодня писал книгу и как бы, ну вот, понял, что, наверное, пораньше лягу спать, потому что вчера писал до 5 утра. Ну вот, ну как бы надо высыпаться, вот. Поэтому постараюсь сегодня лечь пораньше и, может быть, сейчас напишу только пару глав. Может, вообще забью на все и буду отдыхать с четками. Джай, Гуру Махарадж, ки джай.